Добрый день. Мы вновь встречаемся с Павлом Анатольевичем Пожигайло, человеком, который не раз был в нашей студии, но нам интересно продолжить разговор на духовные темы, связанные с православием. Павел Анатольевич является президентом фонда по изучению наследия Столыпина. Также он является исполнительным директором Всероссийского хорового общества. Он руководит такими проектами, как «Хранители наследия» и многое другое, а также входит там в руководящий состав Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры. И вот эти все ипостаси нам хотелось бы сегодня обсудить. Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Здравствуйте.
Вы человек активный. Вы, на мой взгляд, вы являетесь интеллектуалом в духовной среде. Для меня это очень важное качество, потому что редко найдешь человека, который может очень аргументированно, быстро, сразу, с полным пониманием и с сердцем ответить на любой вопрос, связанный с духовными проблемами жизни. Одна из них является проблема православия и. Вот мы с вами говорили, вы предложили эту тему. Мне она очень понравилась, потому что вы являетесь в данный момент заместителем руководителя общественного совета Министерства культуры Российской Федерации. А когда-то, совсем недавно, вы были статс-секретарем, заместителем министра культуры. Вот, так как вы знаете все это изнутри. Православие и культура. С чем вы столкнулись на этих постах и вот сейчас с чем сталкиваетесь? Совместимо ли это понятие для умов и, скажем так, интеллекта наших современных общественных деятелей?
Ну, самое главное, это дать ответ на вопрос, что мы понимаем под культурой. Потому что, к сожалению, сегодня это слово, это как шапка, такая невидимка, да, под которой скрывается и Марат Гельман, с одной стороны, да, и там современное искусство, все эти похабные спектакли, которые сегодня ставят многие театры, да, и тот непресловутый Тангейзер, который, так сказать, вы тоже имели честь обсуждать, так сказать, да, недавно эту историю в Новосибирске. С одной стороны, и с другой стороны, Федор Михайлович Достоевский, Николай Сергеевич Гоголь, Александр Сергеевич Пушкин.
Извините, я вас перебью. Вы работаете, в частности, в рабочей группе, связанной с законодательством по культуре. Я знаю, что сейчас возникла масса проблем, связанных с тем, что нужно дать определение культуре. И в законе оно должно быть, по идее. Да? И здесь возникли различные мнения. Они сталкиваются. Вот еще можно было, если можно, вот об этом.
Ну, последняя, собственно, битва была наша в том, что, мне кажется, самый большой успех и, может быть, удача наша, да, так сказать, и такой результат, так сказать, да, который нас радует, православных людей, это принятые основы культурной политики, которые были в декабре приняты указом президента. И, собственно, они, кстати, послужили в том числе основанием для проведения митингов в Новосибирске, если вы знаете, что люди ссылались именно на основу культурной политики. Появился документ, в котором написано про традиционные ценности, собственно, и который хоть каким-то образом создал хоть какую-то систему координат, в которой можно сказать, это плохо или хорошо. Вот. Сегодня Министерство разрабатывает стратегию культурной политики, вслед за которой должен появиться закон. И действительно, была группа разработчиков, так сказать, которые никогда не дремлют, который говорит, давайте мы сейчас закон о культуре примем.
Угу, быстренько.
Да, который защитит любого человека, который что-то творит. То есть, неважно, добро, зло, похабщина, пошлость. Или, значит, если я завтра взял какую-то похабщину, нарисовал, не знаю, где-то, так сказать, там, на доме или на холсте, выставил, так сказать, то этот закон говорит, вы знаете, это искусство.
Да, его нужно защитить.
Вот этот человек так видит мир. Угу. Если Гельман рубит иконы, и до этого закона мы могли, так сказать, по крайней мере, выразить свой протест, и в конечном итоге, так сказать, апеллируя к закону о защите чувств верующих, как-то, так сказать, этот вопрос решить в судебном порядке, потому что действительно других вариантов у верующих людей нет, побороть вот это действительное мракобесие. То история с Тангейзером, да, так сказать, все-таки неоднозначность закона дала возможность суду принять решение о том, что там, эта опера она была законно поставлена.
Вот. То есть чувства верующих не были затронуты.
Да, но тем не менее, да, спасибо министру культуры, я его поддерживаю во многих вопросах, как руководитель общественного совета. Ну, в большинстве вопросов, так скажем, да, то он принял на себя решение, как министр культуры, разорвать контракт с господином Мездричем в силу того, что министр имеет это право. Вот, возвращаясь к определению культуры, да, так вот, я вам скажу, ну, может быть, многие годы занимаюсь, в том числе, так сказать, древнегреческой литературой и древнееврейским языком. Мы проходили Священное Писание с моим учителем на древнееврейском языке. И уже потом русская литература, что дало мне объемное ощущение вообще вот, вот огромный такого историосовского масштаба, собственно, творческого, да, начиная с древнегреческой философии или, так сказать, книг Ветхого Завета до сегодняшних дней. Я вам скажу, что у древних греков понятие культура, та, которую мы понимаем, культура,
да,
слово «колери», переводилось не как даже «возделывание», которое очень часто сегодня употребляют. Это не так, потому что у «колери» 16 переводов.
Я люблю это слово употреблять, «возделывание». Вот. Я знаю, что мы с вами даже спорили.
Да, древнегреческого. Ну, безусловно, это моя позиция, чтобы кинуть в большем позиции Евгения Андреевича Авдеенко, который, к сожалению, недавно умер. Вот он, собственно, был моим учителем по древним языкам. Так вот, перевод, который я для себя принял, собственно, да, и который он считал правильным, это перевод «взращивание». Потому что вот возделывание, это, оно близко по значению, да, так сказать, вот что-то в почву, так сказать, там закладывается, да, и потом там растение растет. Что здесь, так сказать, для меня важно в слове «взращивание», да?
Да,
то есть,
да.
Понятно, что здесь есть корень глагола «рост». И, конечно же, речь идет о человеке.
Да.
И взращивание предполагает некий, так сказать, вертикальный рост. Вверху у нас находится небо,
да,
под землей,
да,
под нами находится...
Лестница в небо, да. Да.
Поэтому есть понятие в христианстве и в Новом Завете падение, да, или есть лестница, да. То есть мы всегда связываем... Подъем человека, его рост все-таки – это рост к Богу и к небу, его падение – это падение…
Тартарары, да.
И слово «взращивание» в этом смысле имеет в виду, что задача культуры – поднять человека к Богу, понимаете? То есть в течение его жизни. Это, конечно же, так сказать, да, все то, о чем писал Иоанн Лествичник, все то, о чем писали наши святые, это, так сказать, о чем писал Григорий Палама. Это человека по образу Божьему уподобить. Угу. Поэтому, конечно, если культура взращивания, то то, что человека в этой культуре поднимает к Богу, это культура.
То и есть культура, да.
А то, что его опускает на уровень там, животного, я не знаю, или кого угодно.
Это бескультурия, говоря простым языком.
Антикультура.
Антикультура или бескультурия.
Вот. И эта градация очень точно определяет в этом смысле отношение ко многим спектаклям, или там операм, или каким-то еще явлениям, так сказать, да, в нашей культурной жизни.
Вы затронули, упомянули Гоголя, перешли к писателям, и тут я хотел как раз затронуть тему, которая вам очень близка. Вот лежат книги перед вами. Это православие и литература. Очень многие люди сопротивляются, говорят, что в литературе не должно быть идеологии. Ну, как и в культуре тоже, но в литературе особенно. У нас православие было в основе творчества очень многих писателей. 19 век трудно, можно найти, конечно, и Толстого, как вы говорите, и Чехова, людей не очень православных. Но в подавляющем большинстве мы не говорили, что у нас была православная литература. Мы говорили, у нас была литература, и подразумевало, что она православная по сути. Гоголь, Пушкин, Достоевский и так далее. А там Шмелев 20 век, и даже Бунин, какой бы он ни был, все равно все-таки был православным человеком. Вот. Сейчас мы намеренно начинаем говорить о том, что нам нужно возрождать православную литературу. Я не очень сторонник того, чтобы употреблять такой термин. Литература, еще раз говорю, должна сама по себе показывать произведение, изнутри должно показывать. Человек прочитал, и у него это православие должно вырастать изнутри. То есть не нужно обязательно называть эту литературу православной, она должна быть православной по своей сути. Но вы взяли на себя очень ответственную задачу каким-то образом упорядочить это все в системе нашего образования. И издали уже несколько таких вот очень интересных книг. Расскажите о них.
Ну, действительно, вот название у нас «Православие и», да, мы говорили «Православие и культура», да, что если в культуре есть стержень, да, стремление к спасению души, то это культура. Если, так сказать... Есть некая идеология лорда Генри из Дориана Грея, да, так сказать, как человека погубить, то культура не является. И дальше, конечно же, многие вот эти уже, так сказать, элементы культуры, да, в которых и русская литература, или литература как предмет, и музыка, и изобразительное искусство, и, так сказать, другие виды, собственно, искусства, что составляет культуру. Вопрос, конечно, стоит определение. Православие и. Вот в свое время, так сказать, задумавшись над тем, что я могу сделать сегодня, может быть, ну, что при моих возможностях, силах, средствах, образовании, понимании, ну, как-то, может быть, с большим эффектом, да, так сказать, могло в масштабах страны поработать на сохранение, да, так сказать, наших вот деток в каком-то нравственном, чистом состоянии, чтобы в процессе воспитания они все-таки взрастились, создали свои семьи, имели, так сказать, много детишек и были по-настоящему счастливы. Я пришел к двум очень важным моментам. Это хоровое пение, так, и русская литература. Вот. Хоровое пение в большей степени меня подвигло к этому изучению древнегреческой драмы Эсхила, Софокла, Гомера, где хор был посредником между людьми и богами.
Я зашел на ваш сайт Всероссийского хорового общества, и там у вас написано, прямо как эпиграф, «Хор – прообраз идеального общества». А есть замечательная цитата. Я просто...
Это Георгий Струве.
Да, я очень вам советую взять Державина, потому что у Гавриила Державина есть потрясающая фраза. «Хор – это глаз целой вселенной».
Вот. И не случайно, что после уже прихода Спасителя в Новом Завете, да, так сказать, в наших храмах существует клирос. То есть все сохранилось. И хоровое, клиросное пение, собственно, да, вообще хор, конечно же, это тот вид, собственно, творчества человеческого, где, во-первых, у людей есть возможность творить всем вместе, где каждый слышит друг друга, где индивидуальность не подавляется, а, я сейчас говорю словами Георгия Струве, а расцветает в какой-то совершенно другой, потрясающей манере. И в этом смысле хоровое пение, я считаю, просто это лечение души. Поэтому было создано Всероссийское хоровое общество, директором коего я являюсь. Сегодня у нас около 500 000 человек по всей стране.
Ваш хор пел в Сочи на Олимпиаде.
Да, детишки пели тысячный хор в Сочи Олимпиады. Вот проект, который изначально я вынашивал, смысл заключался в том, чтобы собрать детей из всех регионов страны, всех национальностей, всех религионных конфессий. И вот этот тысячный хор – это как прообраз России. Там 65 национальностей. Там поют дети из Чечни, из Чукотки, из Алтая, из Калининграда, с Астрахани, с Москвы, с Петербурга. И вот они поют, там «Широка страна моя родная», «Я другой такой страны не знаю», «Где был так счастлив человек». Их глаза светятся счастьем, они улыбаются. Что еще мы хотим пожелать?
Это очень хорошая песня. Вы знаете, там нет никакой идеологии, да, там нет никакого Ленина, Сталина, ничего нет.
Березка.
Там все. Вот «Широка страна моя родная» – замечательная песня.
Недавно вы могли видеть «Несладок письменности и культуры» в Чечне, в Грозном, пели «Дети, солнечный круг, небо вокруг».
Да? Да.
Три года назад не было ни одного хора. Нам удалось там сделать так, что сегодня больше 40 хоров в Чечне. И как пели они потрясающе. Да? И весь Грозный, так сказать, собрался на площади, смотрели, радовались люди. То есть в какой-то степени нам удалось вернуть России хоровое пение.
Вот можно я вас процитирую Гоголя? Гоголь писал о Пушкине, о том, что Пушкин сравнивал государство с большим хором, где есть капельмейстер, который этим хором руководит, Сиречь император, ну, по тогдашним, да, тогдашней истории. А и у каждого человека есть свой голос, своя партия, и каждый вступает в определенный момент, и все вместе они составляют большое хоровое произведение. Вопрос, как оно запоет, фальшиво или хорошо? Вот это государство. И Гоголь подытожил, вот я буквально цитирую, каков молодец Пушкин, как глубоко он понимал значение великих истин. Понимаете? То есть вот вдруг мне это вспомнилось.
Мое глубокое убеждение, что в симфонии хора есть симфония рая. Когда люди поют в хоре, в какой-то степени они ощущают то, что было до грехопадения. Вот поэтому этот вид культуры, творчества очень важен. Он лечит людей. Там, я уже не буду говорить статистику, что в основном у нас мы занимались этим, что, допустим, в последней статистике там из 1000 людей, которые сидят в тюрьме, например, да, только один пел в хоре. То есть там разведенные семьи и так далее. То есть это, я не буду сейчас проводить все эти цифры, да, как правило, это здоровые, крепкие семьи, многодетные семьи, люди здоровые, и долгоживущие. Поэтому я вот, пользуясь случаем, тоже призываю всех петь в хоре. Сейчас, кстати, тоже вот храм, в который я хожу, я как-то в одной из передач говорил о том, что во время, перед символом веры, да, возглас «возлюбим друг друга», все прихожане, так сказать, друг друга обнимают, целуют по-православному, да, так сказать, независимо от того, что люди могут друг друга не знать, или, так сказать, может быть, просто это какой-то бомжик зашел, и все равно, так сказать, вот это здорово, да, когда мы образ Божий в каждом человеке видим. И второе, вот сейчас батюшка, он тоже всех учит петь так, чтобы весь приход, все люди, которые стоят в храме, они участвовали в богослужении. Вот, и для этого люди ходят, занимаются вокалом, так сказать, и хором, и знают партии, и так далее. Даже тот сольфеджи учит. Это здорово.
Да? Это замечательно.
Для того, чтобы можно было на службе петь. И вот хоровое движение. С следующего года начинается фестиваль школьных хоров. Это уже решенный вопрос с Министерством образования. У нас тысячный детский хор – это уже как институт сложившийся. Вот в июне дети в Артеке будут, так сказать, 90 лет Артека наш хор там отмечать. На 9 мая дети выступали в Большом театре.
Да.
Значит, в этом году впервые прошел хоровой фестиваль. За 30 лет был перерыв. Да, вот, приняло 2000 хоров участие, и взрослые, и детские, и хоры пенсионеров даже. Вот. Ну, собственно, конечно, вот это явление возвращения хорового пения, хоровой культуры в России – для меня было в большей степени, конечно, не как элемент культуры, а как элемент, опять-таки, может быть, облегчения или даже какой-то, так сказать, не знаю, как это правильно назвать, чтобы дать возможность людям вот в это непростое, очень запутанное время услышать голос рая.
Голос,
и,
да,
и
да.
Прийти в храм, так сказать, да, может быть, и на клиросе попеть. Вот.
Это или вернуться к своим истокам. Знаете,
к своим истокам, да.
Я процитирую еще раз Державина, извините, просто у меня в голове эти все время идеи, когда-то этим тоже занимался. Державин высказал потрясающую вещь. Как бы известно, что вначале было слово. Но Державин пишет: пение родилось вместе с человеком. Прежде, нежели лепетал, он подавал голосы. То есть, прежде чем научился говорить, слово изрек, он сначала пел.
Вопрос хора, музыки, пения – это вот одна сторона нашей деятельности. И, кстати, прямое отношение имеет к воспитанию ребенка, потому что те песни, которые он поет, смысл этих песен про маму, про родину, конечно, они формируют его стереотип мышления, его личность. И второй – это урок русской литературы. Я считаю, что вот два этих предмета крайне важны в школе, в общем, по которому был нанесен главный удар в 90-е годы. Вот, на языке все-таки, на русском как-то люди, так сказать, еще говорят, и хотя, понятно, и эти часы были сокращены. А вот значение русской литературы, оно полностью было девальвировано. Еще находясь в общественной палате, возглавляя комиссию по культуре общественной палаты, мы начали, собственно, организовывать встречи с преподавателями русской литературы. У нас работали кружки по изучению вот, древнегреческой драмы, по чтению священного писания, в том числе на арамейском языке, по чтению русской литературы. Появилась идея, так сказать, создать некое пособие для учителей и дать такой православный взгляд на русскую литературу.
Вот для меня это и есть пособие,
да,
для учителей?
Да, для меня вот вся русская литература вышла из притчи о блудном сыне. Если мы посмотрим на биографии всех наших писателей, то тот, кто вернулся, как оптинские старцы сказали, те спаслись. Вот речь шла тогда, помните, о Достоевском, о Пушкине, о Гоголе. Да? Те, кто не вернулись к отцу, как Лев Николаевич там, или Антон Павлович, да? Ну, вот, к сожалению, да, так сказать, те, так сказать, видимо, их какая-то другая, так сказать, судьба, так сказать, будет, да, постигнет. Но и прелесть, и объем, и значение русской литературы – это вот эта притча о блудном сыне. Вспомните Печорина, Ивана Карамазова, Раскольникова, Татьяну Ларину, Евгения Онегина. Посмотрите, все герои, они все из притчи о блудном сыне. И поэтому нам хотелось провести некий, так сказать, вот такой православный анализ русской литературы, посмотреть именно с православной точки зрения на творчество наших великих писателей, на их жизнь. На пути мои сошлись удивительным совершенно человеком, преподавателем русской литературы, который долгие годы преподавал, человек, который воцерковлен, вот живет он на Нижегородской области, Николай Алексеевич Лобастов. И практически это его книги, собственно, мы вырабатывали вместе план, только написание. Писатели выбирали, собственно, некую хронологию. Вот, потом у него возможность была уйти практически в, так сказать, некий отшельнический образ жизни. Единственное, что он делал, он там, почти практически ежедневно причащался. Вот. Он вдовец, так сказать, жена давно умерла, и поэтому вот он живет такой жизнью, так сказать, без водки, мяса и женщин, и батюшка его благословил, и вот, так сказать, была служба, и вот
Что это написание. По сути, и как это внедряется в школу?
Ну, в 4 тома, да, вот, картинка, вот наш плод совместного творчества, это путь человеческий среди зерен и плевел, да, во ржи. Здесь 12 сосен, одна засохшая, как 12 сапог Иуды. Очень интересно, это известная картина. И вот начинается книга, первый том. Ну, так сказать, это писатели до Пушкина. Да? Угу. Вот, здесь первый пункт – школа, притча о блудном сыне. С этого начинается. Дальше. Задача государства, цель просвещения, творчество, культура, литература. Что такое истина? То есть, естественно, все это с православной точки зрения. Дальше. Понятийный аппарат учителя. Вера, религия, православие, церковь, государство, личность, тело, свобода, любовь, зло и так далее.
Да, то, чего люди просто никогда сами себе не дают определения.
Потому что
определение,
очень
что
важно
такое,
да. Понять эти категории, чтобы потом определить, а кто такой Печорин? Вот герой нашего времени. О чем писал Лермонтов? Или известное стихотворение Лермонтова «Мцыри». А «Мцыри погиб от несвободы монастыря» или от той мнимой свободе, к которой он стремился, убежав из монастыря. Это очень много интересных моментов, которые действительно, читая переписки, скажем, Пушкина, Достоевского или Гоголя, ты понимаешь их размышления над этим.
Чтобы это попало ко всем учителям литературы в школе, это надо издать каким-то миллионным тиражом.
Ну, пока я издаю на собственные средства все, так сказать, да, и пока мы не продаем эти книги, потому что в книжные сети не наши. Вот, попасть туда невозможно. Попасть можно, заплатив только огромные деньги, но тогда продавать надо миллионными тиражами. И, к сожалению, так построена система книгопродажи, что продаваться будут только бестселлеры Улицкой или, так сказать, и же с ней, понимаете? А вот какие-то книги вот такие, так сказать, в книжной сети продать нельзя. Но, тем не менее, нас поддерживает издательский совет Русской Православной Церкви, владыка Климент. И сейчас через издательский совет мы эти книги будем отправлять по епархиям, по, так сказать, и можно, по крайней мере, приобрести будет их в церковных лавках. Недавно том вышел у нас третий, посвящен, но специально сделали его Достоевский, Толстой, потому что я считаю, что история России между двумя этими
писателями, людьми,
понимаете, они равно велики, но они шли по разным дорогам. И вот интересно, в какой-то степени для меня Толстой Раскольников и Достоевский Раскольников. Только Толстой Раскольников так и остался Раскольниковым, не пострадав и не покаявшись. А Достоевский, да, пострадал и покаялся. И вот не было у Толстого записок из мертвого дома, понимаете? Не было у Толстого этой каторги, где по 2000 плетей всыпали, как писал Достоевский, и человек потом выходил совершенно другим. Он говорит, каким-то другим выходили люди, и даже мучаясь, и страдая, и греша, просили этих плетей. Вот не было страданий у Льва Николаевича, и, может быть, это, так сказать, да, помешало ему вернуться к отцу. У Достоевского это было. И это ключевой том. Значит, вот последний том.
Очень интересно.
Это Чехов, Лесков, Бунин, Куприн, Короленко и Гончаров. Кстати, для нас было открытие Гончарова, потому что многие увлекаются Обломовым, и многие театры ставят Обломова. И кто-то сегодня поставил «Обыкновенную историю». Но почему не ставит «Обрыв»? Потому что Гончаров, написав трилогию «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», именно предполагал, что читатель, прочитав первую книгу, перейдет к второй и обязательно третью. Потому что в первой книге человек уходит от Бога и погибает. Во второй книге Обломов уходит от Бога, но уходит из тусовки, но никуда не приходит. То есть он застревает посередине. И в последней книге человек возвращается к Богу. То есть вот этот возврат блудного сына. И для меня Гончаров на самом деле, я раньше как-то действительно к нему, не знаю, ну как-то, может быть, не очень серьезно относился. Абсолютно православный писатель, который показал, как совершается грех, как человек уходит, как человек погибает, и как он счастлив, когда он возвращается. Вот. Значит, да Бог даст, следующая книга, мы подошли к революции. Вот, очень важно для нас сегодня изучить творчество Горького. Булгакова.
То есть будет Горький именно
Бог
отдельно?
Даст,
или
нет,
Плеяда?
Это будет Плеяда, это будет Блок.
То есть, наверное,
это
там, будет может быть, даже будет Блок, Брюсов, да?
Вот Блок, это. Брюсов, Есенин,
они
Булгаков.
Все, это очень нужно.
Горький. Конечно же, наше, так сказать, в этом смысле желание, не знаю, если Господь управит, то, конечно, закончить тогда, когда мы дойдем до нашего времени. Понимаете, к сожалению, сегодня нет писателей, с моей точки зрения. Все эти жалкие попытки написать что-то, так сказать, стоящее, серьезное, они все равно это в большей степени эпатаж, и в некотором смысле, вот как шоу, да, так сказать, это стиль современного искусства, да, в любом виде, вот так же и в книгах. Но мне бы хотелось дойти до Белова, Распутина, Астафьева и Шукшина. Понимаете, вот для меня, собственно, конец вот этой серии.
Спасибо вам большое. У нас ограниченное время нашей передачи, увы, но и надеюсь, что
последняя реплика, 151-й псалом, вне числа. Там говорится о неком одиночестве человека. Но что там говорится? Мал бег овец отца моего. Да? Мало было там сыновей в доме, но самый маленький, самый слабенький, но с Богом, бросил камень и поразил Голиафа. Поэтому в православии один в поле воин, если
да,
с Богом. Поэтому я и вам, и всем желаю, так сказать, пока мы живы, и пока, так сказать, Господь дает нам силы и возможности, давайте попробуем попытаться изменить тот мир, в котором мы сегодня живем, навязанный нам извне, и уберечь наших деток, наших детишек, собственно, и порадовать Бога нашими хорошими делами и искренней любовью нашей, так сказать, ко всем людям, вот, к нашим ближним. Ну, а уж что получится, Бог нас рассудит.
Как говорится, если Бог с нами, то кто же на нас?
Да, правда.
У нас в гостях был Павел Анатольевич Пожигайло, общественный государственный деятель, президент фонда изучения наследия Столыпина, человек, который делает очень многое в разных сферах, некоторые из которых мы затронули, и хоровое общество, и литература в школе, но мы не затронули очень важных проблем, связанных с русским языком. Надеемся, что это будет продолжением наших передач. Спасибо, Павел Анатольевич.
Всего хорошего.